студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех присоединившихся к нашему эфиру. Здравствуй, Даша.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто нас слушает.
Ну и самое время начать наш новостной дайджест выходного дня. Сегодня мы начинаем его со следующей новости. Свой профессиональный праздник 27 февраля отмечают вежливые люди, войска специальных операций. Это одно из самых засекреченных подразделений российской армии.
Свои поздравления, разумеется, военнослужащим принес президент России Владимир Путин.
Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы.
Владимир Путин отметил, что создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Собственно, у сил спецопераций успешно прошли сложные этапы формирования и боевого слаживания. Кроме того, теперь можно с полным основанием сказать, у вооруженных сил России есть уникальные возможности для решения задач особой важности. Ну вот что это могут быть за задачи? Такой небольшой пример привел для радио «Спутник» военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
Это самое боеготовое, боеспособное подразделение в составе Министерства обороны. Там ребята находятся в постоянной боевой готовности. Вот буквально 24 часа они находятся в боевой готовности. Почему? Потому что того требует служба. Например, существует угроза захвата наших дипломатических зданий за рубежом. Мгновенно специально обученные люди вылетают в страну, где существует эта угроза, берут под охрану эти объекты и занимаются обеспечением безопасности наших сотрудников, граждан и так далее.
Еще один пример, который привел Александр Жилин, например, захват заложников россиян где-то за рубежом. В таких случаях тоже будут действовать силы спецопераций. Ну и то, как они действовали, все мы прекрасно помним по 2014 году, когда именно вот эти войска, тогда, собственно, появилось это выражение, название такое второе, «вежливые люди», они обеспечивали безопасное проведение референдумов в Крыму. И, собственно, вот благодаря вот этой работе, да, по их очень четким слаженным действиям в Крыму, год спустя, в 2015 году, Владимир Путин установил вот эту памятную дату. 27 февраля, день сил спецопераций.
Я еще посмотрел некоторые операции, которые выполнялись вот этой группой российских войск. Можно ее, наверное, назвать элитной. В основном это, конечно, задачи в Сирийской Арабской Республике. Это действия как и в тылу противника, ну, имеется в виду боевики, да, террористы, так и сопровождение военнослужащих России, да, российской полиции, ну, и других родов войск в каких-то непосредственных масштабных операциях, например, освобождение Пальмиры или освобождение Алеппо, да, тоже крупного, второго, по-моему, по крупности города в Сирии. Но еще я обратил внимание на то, что именно силы специальной операции занимались в 2000-е годы борьбой с сомалийскими пиратами, теми самыми.
Да. Ну, больше чем уверена, что все операции, которые они провели и будут проводить, мы точно не узнаем. То есть это вот такие, которые прям самые громкие, когда, ну, просто, что называется, не спрячешь в кармане. Вот о них мы знаем. А так наверняка есть еще масса примеров того, как работают эти силы. Ну, Мы вряд ли о них узнаем, потому что, как сказал Александр Жилин, это самые засекреченные войска, вот, самые засекреченные подразделения из всех войск российской армии.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По случаю шестой годовщины гибели Бориса Немцова послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы на месте его гибели на Большом Москворецком мосту в Москве. Об этом сообщили сами дипведомства в своих социальных сетях.
Ну, кроме того, там был еще засвечен второй секретарь посольства Финляндии, если мне не изменяет память.
И канадский, по-моему, был посол еще.
Ну, без них-то точно никуда, да. В таких-то вопросах. В общем, вот такими вот визитами на мост Запад в очередной раз демонстрирует, что для него тема убийства Немцова еще не закрыта. В этом уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Американский посол еще раз подчеркивает то, что для Соединенных Штатов убийство Немцова – это вопрос не закрытый, что эту трагедию и дальше будет обращаться внимание. По всей видимости, в общем, посол, как и другие американские дипломаты, исходит из того, что вопрос не закрыт, что, в общем, до конца это убийство не расследовано. И, конечно, это, наверное, также может в определенной степени отражать и повышенный интерес к проблемам прав человека.
Ну, так немножечко истории. Да, Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года. Как раз вот на этом Большом Москворецком мосту было проведено большое расследование, которое закончилось судом. В 2017 году 5 исполнителей убийства были осуждены на различные сроки от 11 до 20 лет. Заказчик этого убийства до сих пор не установлен, а главным организатором и координатором вот всего этого убийства, он сейчас находится в бегах. Там руководитель подразделения одного из в Чечне полицейских.
Традиционный марш проходит обычно в годовщину гибели Бориса Немцова 27 февраля, но в этом году столичные власти из-за ковида не согласовали его, но разрешили провести возложение цветов. И по сообщению белого счетчика, который ведет подсчеты на подобных массовых мероприятиях, к 14.00 на акцию пришли порядка 2000 человек. Ну, люди просто проходили, возлагали цветы и не задерживались у этого стихийного мемориала. В том числе были представители российской оппозиции. Например, был также член СПЧ Николай Сванидзе. И так далее. Ну, послы, они были еще до того, как вот массово люди туда...
Перестраховались, чтобы, не дай бог, не поймать ковид.
Да, и также дежурит полиция на месте, но она рассредоточена так достаточно компактно, чтобы не мешать участвующим в этой акции. То есть там каждые 200-300 метров стоит по 2 сотрудника. А есть также волонтеры, которые раздают маски и антисептики на случай, если кто-то пришел на акцию без оной.
С языка сорвал, тоже хотела об этом сказать.
Делаем пока паузу и дальше следуем. В Москве в рамках клинических испытаний первые добровольцы получили сегодня укол вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок. За 2 дня медицинский осмотр прошли уже 490 человек.
Уже почти 500 человек. В дальнейшем вот этот новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник Ви». 18 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 10 городских поликлиниках Москвы стартуют вот эти клинические испытания. Так, на минуточку, испытания вот этой вакцины «Спутник Лайт», оно международное, поскольку на основном вот этом этапе клинических исследований всего примут участие 6 тысяч человек, из них 3 тысячи – это россияне из Москвы, потому что проходят эти испытания именно в Москве. А еще 3 тысячи человек – это жители Объединенных Арабских Эмиратов. Что за вакцина, немножечко пояснил член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Данный вид вакцины, «Спутник Лайф», об этом уже давно говорили и в Институте Гамалеи, это разработчики данной вакцины, да и многие ученые, о том, что нам необходима некая вакцина, которую можно будет применять, но, скажем, в нескольких видах. Во-первых, ее можно будет применять для лиц с некими хроническими или аллергологическими, аллергическими реакциями, которым не показана или противопоказана вот основная вакцина «Спутник Ви». А второе, для тех, скажем, людей, у которых, может быть, и есть некое количество антител в организме, но оно недостаточно для защиты.
Кто может стать вот этим добровольцем? Есть ли какие-то особенные противопоказания для прививки «Спутник Лайт»?
Ну, сейчас проходят испытания на людях молодого возраста, от 18 лет до 30. Вот на этой категории проверяют действия клинические, наблюдают за ними. Значит, есть определенные противопоказания. Нельзя прививаться людям, которые уже сейчас или в прошлом переболели коронавирусом. Им пока не рекомендуется прививаться. Если есть антитела, но это вот как раз тот случай, когда человек уже переболел. Пройденная вакцинация от COVID-19 тоже является противопоказанием. То есть, если вы уже сделали спутник Ви, да, или там эпивак корона, неважно, если вы уже привились, то вот прививаться спутник Лайт нельзя. Любая другая прививка, которая была сделана в течение последних 30 дней, это тоже противопоказание для вакцинации спутником Лайт. И, ну, естественно, аллергические реакции на лекарственные препараты и на компоненты, собственно, самой вакцины.
Угу. Ну и напомним, что по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний спутника Ви, которые были опубликованы в журнале Lancet, эффективность препарата составила 91,6%. И там же в этой публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины, а мы можем, наверное, в теории приравнять первую инъекцию к спутнику Лайт, ну, возможно,
где-то
там еще
так, где, да.
Да. Она дает, значит, 87,6% защиты.
Что только не говорили про эту вакцину несчастную «Спутник Ви», я тут...
Ну, вот... я бы не сказал, что она несчастная.
Весьма эффективная, да, начали к ней серьезно относиться после вот этой вот публикации в «Ланцете», но некоторые такие бредовые нападки на эту вакцину продолжаются. Буквально вчера услышала совершенно невероятную теорию, что на самом деле Россия ничего не разработала, а купила разработку у Великобритании.
А, у Великобритании.
У Великобритании. Что, дескать, британцы изобрели две вакцины, ту, что получше, оставили себе, а ту, что похуже, продали русским.
Ну, это уж совсем конспирология. Это уже близко даже к антипрививочному лобби, мне кажется. Источники близкие к Виктории Бонни.
Вот что-то в этом духе, да. Не удержалась, не могла этого не рассказать, потому что я когда вчера это вот узнала, услышала вот это, я до сих пор пребываю в шоке.
Волосы встали дыбом, да. Кровь застыла в жилах. Мы напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано в России 11 534 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных уже превысило 4 миллиона 230 тысяч. Больше всего зафиксировано было таких случаев в Москве, 1825. По-прежнему в тройке лидеров Санкт-Петербург и Московская область. В Питере чуть меньше 1951 случай, в Московской области 558 случаев. Ну и наименьшие тоже назовем темпы прироста. Они отмечены в Чукотском автономном округе. Это традиционно уже. И вот Еврейская автономная область тоже отличила, всего 2 случая зафиксировано. И за сутки, за 24 часа зарегистрировано 439 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
Да, но и стоит отметить положительную динамику. Все-таки больше 16 тысяч выписались, и цифра уже так заметно стала превышать тех, кто заразился, тех, кого выявили. Потому что мы помним, что вначале там вообще были совсем в другую сторону перевес, потом в какой-то момент приблизительно сравнялись вот эти цифры, число выявленных и число вылеченных. Сейчас, ну, все-таки разница, считай, где-то на 3,5-4 тысячи. 3,5 тысячи, 3,5-4 тысячи разница. Это уже весьма и весьма ощутимо. Таким образом, получается, что у нас заболевших с начала пандемии общее число больше 4 миллионов 200 тысяч, а выздоровевших уже почти 3 миллиона 800 тысяч.
Только я поправлю, 4,5 тысячи,
да,
разницы.
Да, 4,5 тысячи разницы.
Я подсчитал на калькуляторе, пока вот слушал
тебя.
Делаем сейчас паузу и после нее к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Российским выпускникам 9 и 11 классов, которые покинут школу в 2021 году, значительно упростили жизнь. Привычных экзаменов в этом году не будет. Для 11 классов ввели единый ГВЭ по математике и русскому языку.
Это государственный выпускной экзамен.
Вместо привычного ЕГЭ, да, единого государственного экзамена. И по нему, то есть по ГВЭ, можно будет получить аттестат, но, вот здесь внимание, нельзя будет поступить в ВУЗ. А для девятиклассников устанавливаются только 2 ГЭ по русскому языку и математике.
Постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обсуждалось это еще в январе, возможность вот такого вот послабления для школьников. Для поступления в университеты все-таки надо будет сдавать ЕГЭ по необходимым дисциплинам, но, опять же, не по всем. Для получения аттестата зрелости достаточно просто результатов единого госэкзамена по русскому языку вообще. В общем-то, вот такие послабления имеют весьма объективные причины, считает председатель комиссии Мосгордумы по образованию, заслуженный учитель России Евгений Банимович.
Понятно всем, и это честно, возможное сокращение экзаменов в этом году. И, конечно, это связано не только с эпидемической обстановкой, в которой неизвестно, какая она будет уже к июню месяцу, но и с тем, что понятно, что все наши дистантные усилия вынуждены, так или иначе, конечно, они резко уступают нормальному очному обучению. И никто пока толком не может сказать, какие пробелы, какие сложности и какие на выходы будут результаты ребят. Поэтому, конечно, в этом году сделаны ограничения и облегчения. И это правильно, это честно.
Тут есть другая сторона медали. Вопрос, как эта вся система удаленного образования, да, и отсутствие вот такого вот выпускного экзамена скажется на уровне образования, на уровне знаний школьников. Ну, вот те, кто хотят поступать в вузы, все-таки будут сдавать по полной программе, по крайней мере, профильные предметы. А в этом году есть еще одно нововведение вот, в связи с касающихся экзаменов. Это то, что досрочной сдачи экзаменов не будет, как это было раньше. Помнишь, да? Заблаговременно там надо было, конечно, объяснить, почему именно ты должен сдать раньше этот экзамен, но тем не менее можно было заранее сдать. И в этом году такого уже не будет. Все будут сдавать в одно и то же время.
Ну, еще отметим, что отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, которые оканчивают именно 11 класс. Для получения аттестата им нужно будет сдать либо вот этот государственный выпускной экзамен ГВЭ, либо ЕГЭ по-русскому, что, в принципе, и в предыдущие годы было.
Да. Ну, вот единственное, что в основном-то было ЕГЭ, а теперь вот этот вот государственный выпускной экзамен ввели.
Угу. Только я не понимаю, кто учится до 11 класса, чтобы потом сдать вот этот госвыпускной экзамен и никуда не отправиться. Может быть, я просто позабыл, возможно, альтернативы.
Почему никуда? Ведь есть же у нас не только вузы, но и всевозможные профессиональные
училища. Так то даже после 9-го надо идти. Разве нет?
Ну, ты знаешь, кто-то идет после 9-го сразу, заканчивает школу там. Кто-то заканчивает школу в привычном своем формате, со своими одноклассниками, со своими привычными учителями, и потом уже идет и там в течение одного года, полутора лет максимум получают еще какое-то профильное образование. Потому что они же, по сути, выпускаясь после 9-го класса и поступая вот в эти вот училища, техникумы, там, как они сейчас называются, лицеи, и прочее. Они
колледжи.
Колледжи. Они же все равно первые два года тратят на окончание школьной программы. Поэтому, ну, какая разница для многих? Понимаешь, одно дело в новая среда в 15 лет, да, так вот выдернуть ребенка, посадить его в новые люди вокруг, новые педагоги, новые требования. А требования там действительно несколько отличаются от школьных. А другое дело, и плюс добавляются еще какие-то там профессиональные предметы, да. А другое дело, когда со своими друзьями, одноклассниками, с любимыми учителями в родных стенах ты заканчиваешь учиться, а дальше уже идешь куда-то поступать.
Также можно еще пойти в армию, либо же в бизнес. Делаем паузу. Российские банки стали реже выдавать кредитные карты населению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй Equivax.
Число выданных кредитных карт сократилось, только послушай, на 45% по сравнению с декабрем и на 17% в сравнении с январем прошлого года. То есть, если там относительно декабря, там вообще колоссальные цифры, да, почти 50%. Но и вот с аналогичным периодом прошлого года тоже идет довольно большое снижение. При этом средний лимит по кредитным картам подрос на 0,6% до 65 тысяч рублей. Вот подобные изменения, да, ужесточение требований, скорее всего, обусловлены тем, что банки просто боятся невозвратных кредитов, считает финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Я боюсь, что здесь дело не в кредитных картах, а просто в опасении банков за платежеспособность граждан. Вот по моим представлениям, к сожалению, статистика очень рваная, бестолковая. По моим представлениям, банки стали, ну, в среднем, более осторожно себя вести и не так охотно выдают кредиты. А кредитная карта – это вдобавок такой плохой кредит, он психологически нехороший.
Также Павел Медведев рассказал случай из своей жизни, вот объясняя, почему это психологически нехороший кредит. Потому что, держа вот эту кредитку в руках, человека чисто психологически подстегивает тратить эти деньги. И у него был случай, когда к нему в банк пришла женщина с зависимостью от шопинга. И распоряжением руководителя банка ей было отказано в кредите. Хотя, с одной стороны, как бы это подстегивает людей тратить деньги, с другой стороны, банк в результате получает эти деньги. Но, правда, не всегда. Мы знаем, что есть и невозвратные кредиты, которые изначально там закладываются в страховку и в ставку. Банковских
процентов. И по статистике 2020 года объем просроченных долгов именно по кредиткам россиян увеличился на 20%, но это объяснимо кризисом, вызванным пандемией.
Еще обратил... Некоторые банки вообще в принципе перестали брать вот эти выплаты.
Кредитом. Еще обратил я внимание на уточнение вот этой компании Equivax, что россияне, которым все-таки кредитную карту одобрили, они забирали ее с большим ажиотажем, чем раньше. Я не знаю, на что это указывает, но вот такая информация тоже есть. Может быть, это как раз-таки указывает на то, что... Реально располагаемые доходы снизились, и для людей действительно радость, когда появляются какие-то средства, будь то кредитные даже. Спасибо большое, Дарья Чередник.
Никите Воронкову.